Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева просят суд прекратить уголовное дело. Руководители внешнеполитических ведомств США и России проводят переговоры в Женеве. Писатель Фазиль Искандер отмечает 80-летний юбилей. Шведская академия рассекретила документы о присуждении Нобелевской премии Борису Пастернаку. Таковы главные темы дня пятницы, 6 марта, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. На суде по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева объявлен перерыв до 11 марта. Сегодня адвокаты просили суд прекратить второе уголовное дело в отношении их подзащитных в связи с отсутствием состава преступления. Ранее суд отклонил ходатайство адвокатов об отводе государственных обвинителей на процессе по новому уголовному делу против бывших совладельцев компании «ЮКОС». Ходорковского и Лебедева вновь обвиняют в крупных финансовых злоупотреблениях. И всю эту неделю проходили предварительные слушания по этому их делу. За ними следил корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Я попросил Данилу обобщить в своем итоговом репортаже наблюдения этой недели.
Три черных больших монитора в комнате для прессы Хамовнического районного суда так и остаются черными все те часы, когда в одном из залов идут предварительные слушания по новым обвинениям против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Слушания предварительные и по закону закрытые для прессы, но адвокаты могут знакомить журналистов со своей позицией и тактикой, с помощью которой они собираются защищать подсудимых. Один из защитников, Вадим Клювгант, рассказывает репортерам в суде о, пожалуй, главном на сегодняшний день ходатайстве защиты к суду.
Это ходатайство о прекращении дела, дальнейшего производства по реабилитирующему основанию, то есть в связи с отсутствием состава преступления, какого бы то ни было. Но мы говорим там не только о том, что в предъявленном обвинении нет ни малейших признаков ничего преступного, это само собой. Мы говорим там о системных, фундаментальных, грубейших нарушениях и порядка судопроизводства, и конституционных прав наших подзащитных, которые длились на протяжении всех этих лет их преследования. Мы говорим о том, что это не расследование, а расправа по политическим, коррупционным, коммерческим и прочим побуждениям, которое изначально не имело права на существование. Мы говорим о том, что дело не возбуждено даже по процедуре, предусмотренной законом. Что для возбуждения дела не имелось ни поводов, ни оснований законных. То есть порядок вообще начала уголовного преследования полностью нарушен. Мы говорим о всех злоупотреблениях с манипулированием доказательствами, с сокрытием доказательств от защиты, с проведением тайного следствия, для нас, для стороны защиты следствия, когда наши подзащитные через по прошествии нескольких лет узнают о том, что они уже несколько лет подозреваемые.
Есть и еще ходатайство. Например, о том, что дело это Хамовническому суду не подсудно, что повод, по которому дело определили к рассмотрению в этом суде, притянут за уши, и еще множество ходатайств. Адвокаты просят рассматривать их по отдельности. Председатель суда Виктор Данилкин говорит: читайте дальше, ответ дадим на все ходатайства сразу. Прокурор Дмитрий Шохин, в отличие от адвокатов, с прессой не общается совсем. И только будучи загнан в угол в столовой суда с до ностальгии советским запахом, объясняет, что любым публичным высказыванием опасается повлиять на суд. Шохин человек опытный. Его за первую посадку Ходорковского и Лебедева и повышали, и награждали. Спецназ Управления Федеральной службы исполнения наказаний, охраняющий зал заседания, почему-то называется «Сатурн». И сразу дает повод для шутки, что Ходорковского и Лебедева похитили инопланетяне. Адвокат Карина Москаленко, впрочем, считает, что когда за дело ЮКОСа по-настоящему возьмется Страсбургский суд, российской власти будет не до шуток.
Вы знаете решение по делу Алексаняна? Я думаю, что при той упорной позиции российских властей по отношению к любому фигуранту по этому делу, Василий Алексанян никогда не был бы освобожден, если бы не решение Европейского суда, в чем он был освобожден, вернее, решение о его освобождении было принято буквально за несколько дней до состоявшегося в Страсбурге решения. О чем свидетельствуют эти факты? О том, что суд не может полностью игнорировать наличие вот таких рассматривающихся и уже рассмотренных дел. Власти Российской Федерации не могут игнорировать этого факта. Власти Российской Федерации не могут игнорировать те последствия, которые возможны при принятии решения о нарушении прав заявителей. В особенности я хочу подчеркнуть те части жалоб, где ставится вопрос о рассмотрении дел фигурантов в условиях, не отвечающих требованиям справедливого судебного разбирательства.
После 6 часов заседания мимо журналистов проводят бывших руководителей ЮКОСа, закованных в наручники. И Михаил Ходорковский успевает сказать, что чувствует себя хорошо, и даже поздравить девушек-журналистов с 8 марта. Следом выходят защитники, и адвокат Елена Липцер сетует на то, что суд так и не стал отвечать на каждое ходатайство в отдельности.
Да, насколько бы мы этого не хотели делать, и мы не раз ставили перед судом этот вопрос и настаивали на своей позиции, но тем не менее суд принял решение, что он вынесет одно единственное постановление по итогам предварительного слушания. И поэтому мы все ходатайства, как бы это ни выглядело нелепо, поскольку они друг друга будут, в общем-то, противоречить, тем не менее мы вынуждены это делать, потому что просто у нас нет другого выхода. Суд нас поставил перед фактом просто. Судебное заседание закончилось на том, что мы обсуждали ходатайство, заявленное о прекращении уголовного дела. Высказались оба наших подзащитных, и Михаил Борисович, и Платон Леонидович. Сторона обвинения пока еще не успела высказаться, будет готовиться к выступлению после праздников, которые сейчас будут. Процесс возобновится в среду в 11:30. Вторник нам был дан для того, чтобы мы могли ознакомиться с теми материалами, которые нам необходимы для дальнейшего участия в судебном процессе.
Процесс находится еще в самом начале, и наблюдатели с нетерпением ожидают, когда же мониторы в зале для прессы Хамовнического суда все же заработают. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 6 марта. Сегодня вечером в Женеве проходят переговоры государственного секретаря США Хиллари Клинтон и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Это первая российско-американская встреча на столь высоком уровне после прихода к власти в США администрации Барака Обамы и после заметного охлаждения отношений Москвы и Вашингтона, вызванного в частности военными действиями, которые Россия вела в Грузии. Основная тема сегодняшних переговоров – это ситуация в Афганистане, иранская ядерная программа, проблема противоракетной обороны и борьба с терроризмом. От этой встречи, в общем, не ждут каких-то прорывных решений. Говорят только о том, что стороны расставят акценты при своей новой встрече. Окончательные итоги переговоров мы подведем в субботних выпусках программы «Время свободы». А сейчас поговорим о том, что думают эксперты о перспективах российско-американских отношениях. В эфире программы «Время свободы», корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Госсекретарь Хиллари Клинтон выступила за новый подход Запада в отношениях с Россией. На совещании НАТО в Брюсселе она заявила, что разногласия с Кремлем по ряду вопросов не должны быть препятствием для попыток привлечь Россию к решению таких международных проблем, как помощь народу Афганистана, контроль над вооружениями, нераспространение ядерных вооружений или как угроза миру со стороны Ирана и Северной Кореи. Так считает администрация президента Обамы, стремящаяся к восстановлению американо-российских отношений и выступающая за возрождение работы Совета НАТО-Россия. В рамках этого совета можно будет продолжать выражать несогласие с Россией, признавшей независимость Северной Осетии и Абхазии. По этому поводу Герман Пирчнер из Вашингтонского совета по американской внешней политике сказал: «В основе работы НАТО лежит согласованность между всеми членами организации. Совершенно очевидно, что страны Западной Европы не спешат принять Грузию в НАТО. Слова госсекретаря Хиллари Клинтон о том, что организация должна держать двери для Грузии и Украины открытыми, несмотря на сопротивление России, это, по большому счету, риторический жест. Поэтому нет особых препятствий для возвращения России к столу переговоров с Западом. Но, с другой стороны, это не означает, что Соединенные Штаты перестанут поддерживать правительство Грузии. Можно ли ожидать, что в условиях глобального экономического кризиса и падения цен на нефть стороны будут готовы смягчить свои амбиции и будут более склонны к компромиссу? И да, и нет. Вспомним речь Путина в Давосе. Он выразил мысль, что во времена кризиса некоторые страны готовы пойти на авантюрные шаги, дабы отвлечь внимание своего населения от внутренних проблем. Возможно, Россия возьмет курс на более тесное сотрудничество с Западом, чтобы вместе преодолеть трудности. Либо Россия предпочтет путь конфронтации с другими государствами. Так может повести себя не только Россия. Какое место в переговорах может занять вопрос о поставках российских ракетных систем Ирану?
Уверен, что это стоит в плане переговоров как один из ключевых вопросов. Израиль уже дал понять, что если ракеты С-300 будут проданы Ирану, это вызовет ответные действия. Так что вопрос о ракетах будет поднят. Но чем закончится обсуждение, трудно предугадать. Это был Герман Пирчнер из Совета по американской внешней политике.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов. А сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» известный московский политолог, сейчас приглашенный профессором Гудзоновского института в Вашингтоне Андрей Пиантковский по телефону из Соединенных Штатов. Андрей Андреевич, добрый вечер. Мы с вами не раз уже говорили о том, чего ожидать от российско-американских отношений на их новом этапе. Изменилась ли ваша точка зрения по событиям последних недель или последних дней?
Нет, я полагаю, что американцев ждет большое разочарование. Сейчас здесь, в Вашингтоне, действительно, вы уже говорили только что об этом, превалирует такое настроение, нам очень нужна помощь русских в Афганистане и Иране. Ну, мы тоже что-то должны дать в ответ, но это не проговаривается прямо, но подразумевается. В какой-то степени согласиться с их последней концепцией Кремля о зонах привилегированного исключительного влияния в постсоветском пространстве, не только в постсоветском пространстве. Но дело в том, что по Ирану, например, стремления сторон абсолютно расходятся. Вот вы только что говорили о поставках ракет С-300. Это же хорошо продуманный шаг в отношении, почти провокационный в отношении Израиля. Дело в том, что после того, как эти высокоэффективные системы будут установлены, удар, авиационный удар Израиля по комплексу обогащения урана в Натанце станет невозможным. А для Израиля атомная бомба Ирана – это экзистенциальный вопрос. По существу, Израиль будет вынужден нанести этот удар в ближайшее время. И, собственно, в этом и стратегия Кремля. Это то, что, в чем он сейчас отчаянно нуждается, потому что такой сценарий, по крайней мере, в краткосрочном плане вызовет резкое повышение цен на нефть.
Вы знаете, Андрей Андреевич, я довольно внимательно слежу за развитием ситуации вокруг системы вот этих элементов системы противоракетной обороны, ну, в том числе и потому, что Радио Свобода находится в Чехии, и вот эти заявления ежедневные и чешских политиков, вот последние заявления Хиллари Клинтон говорят о том, что все-таки США не оставили этот план размещения радаров в Чехии и ракет в Польше. Как вы считаете, как с этим будет дело развиваться?
Вы знаете, они на риторическом плане, да, они не оставляют его, потому что, ну, этого было бы просто не поставили тех вот правительств и союзников совершенно в идиотское положение. Но вообще, это старый спор демократов и республиканцев отношении ПРО, не только этих систем, а в принципе о философии ПРО. И демократы всегда были очень скептически в отношении этих планов, поэтому в практическом плане этот вопрос на ближайшие годы закрыт. Ну и кроме того, все военные специалисты, в том числе и российские военные специалисты, достаточно послушали бы сейчас таких генерала Дворкина и генерала Есина, они прекрасно понимают, что это 10 перехватчиков, никакой угрозы российского потенциала ядерного сдерживания не несут. Поэтому это тоже специально такой акцентированный конфликт для представления американцев как страшного врага, пытающегося лишить нас нашего ядерного потенциала.
Вы упомянули сейчас о том, что вот эти ракеты С-300 – это своего рода ловушка, которую готовится при российском участии иранским руководством. Как вы думаете, в России российская дипломатия способна планировать такого рода развитие ситуации? Иными словами, это умышленная политика или просто так получается?
Нет, это сознательная политика в течение многих лет. Мы ее наблюдаем. Ведь что делает российская дипломатия? Она торпедирует, ну, точнее, выхолащивает любую резолюцию о более-менее серьезных санкциях в Совете Безопасности. Есть только два пути остановить ядерный проект Ирана. Очень серьезные санкции, ударяющие по правящим мулам, или удар по ядерным комплексам. Россия своей политикой оставляет Западу, а точнее Израилю, потому что Америка уже по целому ряду политических причин не способна на этот сценарий, оставляет только один выход, удар, который во многих отношениях будет выигрышен для Москвы. Во-первых, нам действительно не нужно ядерное оружие Ирана. Впрочем, Иран имеет единственное государство, имеющее к нам официальные территориальные претензии. Затем вся ненависть, негодование мусульманского арабского мира будет направлено против США и Израиля. Тоже неплохо. Ну и самое главное, это, конечно, импорт нефти будет на какое-то время приостановлен с Ближнего Востока, и цены резко возрастут.
И еще один вопрос, Андрей Андреевич. Понятно, что сейчас руководители внешнеполитических ведомств, как говорят дипломатии, готовят встречу двух президентов. Понятно, что на таком прохладном фоне отношений встречаться трудно. Вот в апреле встретится молодой президент Барак Обама, молодой президент Дмитрий Медведев. Они один там высокий баскетболист, другой не очень высокий штангист, но, тем не менее, молодые, симпатичные, в общем, достаточно люди. И с чисто такой пропагандистской точки зрения, каждый из них заинтересован, чтобы встреча получилась удачной. Может ли последовать что-либо, кроме вот этого пропагандистского эффекта от встречи?
Ну, скорее всего, они договорятся о возобновлении переговоров по сокращению стратегических ядерных вооружений. Москва тоже давно настаивала на заключение такого юридически обязывающего договора. Администрация Обамы, в отличие от Буша, на это согласна. Я думаю, что это будет зафиксировано и представлено как определенная победа российской дипломатии. Но есть другой очень серьезный фактор внутренней политики в России. Понимаете, на фоне глубокого экономического кризиса и растущего социального напряжения путинский режим не может позволить себе такой роскоши отказаться от такого замечательного врага, как Соединенные Штаты. Вот отвлечение внимания, о котором Путин говорил в Давосе, оно прежде всего относится к возможным сценарным разработкам Кремля.
Перспективы российско-американских отношений на фоне сегодняшней встречи руководителей внешнеполитических ведомств двух стран я обсуждал с известным московским политологом, приглашенным профессором Гудзоновского института в Вашингтоне Андреем Пьянковским.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Обострит ли отношения между Москвой и Тбилиси договор о размещении на 49 лет российских войск в Абхазии? Об этом говорим с бывшим главой Думского комитета по делам СНГ Георгием Тихоновым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», теперь российская внутриполитическая хроника. Неожиданно много в эти дни говорят о не слишком популярной на телевидении и по радио для газет области. Это сельское хозяйство. Связано это с кадровыми перестановками. Говорили о том, что эту должность, освобожденную после того, как бывшего министра Алексея Гордеева недавно назначили губернатором Воронежской области, заменит другой руководитель региона, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Однако чуть позже Артамонов заявил, что не планирует покидать свое нынешнее кресло. Эксперты полагают, что российские сельское хозяйство ожидают кардинальные перемены, что может затруднить поиск кандидатуры на министерский пост. У микрофона корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
Сообщение о том, что губернатор Калужской области Анатолий Артамонов может занять должность министра сельского хозяйства России, появились на лентах информационных агентств вчера вечером. Но сегодня губернатор опроверг эту информацию, рассказывает наш корреспондент в Калуге Алексей Собачкин.
В пресс-релизе от имени Артамонова сказано: «Я не считаю возможным сейчас покидать область. Началась реализация больших проектов, есть много новых планов. Я много раз говорил землякам, что буду и дальше работать на благо Калужской области. Я привык выполнять данные обещания». Конец цитаты. У Анатолия Артамонова богатый опыт работы в сельском хозяйстве. Он был директором совхоза, начальником районного управления сельского хозяйства, первым секретарем райкома КПСС. Да и как губернатору области, в экономике которой преобладает аграрный сектор, ему приходится много заниматься вопросами сельского хозяйства.
Это был наш корреспондент в Калуге Алексей Собачкин. Алексей Гордеев временно продолжает занимать пост министра сельского хозяйства России до назначения нового. Вчера он принял участие в заседании правительства России, на котором удостоился благодарности премьер-министра и медали Столыпина первой степени. 26 февраля Гордеев был избран губернатором Воронежской области, рассказывает наш корреспондент Воронежа Михаил Жеребятев.
В в Алексее Гордееве, который вступит в должность 12 марта, видят человека, имеющего солидные связи на федеральном уровне, а значит серьезного лоббиста региона в Кремле, Белом доме и солидных околовластных коммерческих структур. Гордеев уже успел обозначить собственное видение стратегических приоритетов своей будущей команды, которую пообещал формировать преимущественно из местного кадрового резерва. Несмотря на краткое, всего 2 дня пребывания в Воронеже, свое первое кадровое решение Гордеев все же успел озвучить. В связи с тем, что в конце прошлого года было сформировано областное правительство, его возглавил сам нынешний губернатор Владимир Кулаков, сохранялась интрига. В принципе, должности губернатора и премьера можно было разделить. Алексей Гордеев однозначно высказался за сохранение за губернатором как политических, так и хозяйственных рычагов влияния. А уже на следующий день уходящий глава области Владимир Кулаков заявил, что продолжит работу на пользу воронежцев где-то в столице. Правительство России рекомендовало Алексея Гордеева в качестве представителя государства Совет директоров Россельхозбанка, считающегося опорной кредитной структурой российского АПК. Уставной капитал Россельхозбанка с более чем 100 миллиардов рублей вдвое превышает показатели бюджета Воронежской области.
Это был наш корреспондент в Воронеже Михаил Жеребятев. Алексей Гордеев сегодня дал пресс-конференцию в Москве, в ходе которой подчеркнул, что Воронежская область является уникальным регионом. Новоназначенный губернатор заявил, что его первоочередной задачей станет реализация возможностей региона. Сельское хозяйство в России может подвергнуться очередной реформе, так считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Уход Алексея Гордеева по политическому значению перекрывает на моментную отставку 4 представителей губернаторского корпуса, потому что на самом деле Гордеев являлся довольно эффективным аграрным лоббистом, фиксировал, сводил на нет любые усилия по реструктуризации АПК и любое изменение там финансовых потоков. В период кризиса АПК стал для верховной власти социально чувствительным участком, и, судя по всему, эту отрасль ждут значительные перемены. Говорят, что ожидается несколько уголовных дел в отношении некоторых членов окружения бывшего министра, и что кадровый переход Гордеева – это действительно явное административное понижение. Тем не менее, такой уход явно тоже не нарушил баланса сил в исполнительной вертикали. То, что никто не хочет занимать этот расстрельный пост, свидетельствует как раз о том, что готовится ряд акций со стороны правоохранительных органов в отношении некоторых представителей этого ведомства. И сейчас занимать этот пост было бы очень проблематично для любого представителя команды, как бывшего, так и действующего президента. Сельское хозяйство действительно сейчас довольно привлекательный участок работы, особенно с точки зрения финансов. Но придется простраивать финансовые потоки заново, а это очень большой объем работы, требующий очень серьезной квалификации. Сейчас специалиста такого уровня практически невозможно найти. А в связи с этим, если его не найдут, придется ведомство делить, потому что потянуть такой участок работы будет очень сложно. Причем оперативное назначение здесь, конечно, не пройдет. Мы рискуем вообще лишиться этой отрасли тогда.
Эксперты обратили внимание на то, что министр сельского хозяйства в России, как правило, уходят на понижение. Даже в советские времена кураторы сельского хозяйства в руководстве страны не имели больших шансов подняться выше. Исключением стал Михаил Горбачев, который, попав в 1978 году в секретариат КПСС в качестве куратора этой отрасли, через 7 лет стал руководителем советского государства. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы» за пятницу, 6 марта. И вот главные темы второй половины этого часа. Писатель Фазиль Искандер отмечает свой 80-летний юбилей. Шведская академия рассекретила документы о присуждении Борису Пастернаку Нобелевской премии. С ними ознакомился обозреватель «Радио Свобода». Об этом после объявлений заголовков новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Женеве проходят переговоры госсекретаря США Хиллари Клинтон и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Основные темы – ситуация в Афганистане, иранская ядерная программа, проблема ПРО, борьба с терроризмом. Из Зимбабве поступают сообщения о гибели в автокатастрофе жены премьер-министра Мургана Цвангирая. Сообщается, что сам премьер-министр получил ранение. На суде по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева объявлен перерыв до 11 марта. Сегодня адвокаты просили суд прекратить второе уголовное дело в отношении их подзащитных в связи с отсутствием состава преступления. В Саратове милиция опечатала офис медиахолдинга «Взгляд», на главу которого Вадима Рогожина в четверг было совершено нападение. Журналисты избили в подъезде его дома, когда он возвращался домой. Врачи оценивают состояние Рогожина как тяжелое. Иранские средства массовой информации сообщили о намеченном освобождении американской журналистки иранского происхождения Роксаны Сабири, которая была задержана в середине января. В феврале 650 тысяч американцев лишились работы. Доля экономически активного населения, оставшегося за воротами предприятий и учреждений, достигла 8,8%. Это наивысший показатель за последние 25 лет. Российские военные базы будут находиться в Абхазии в течение 49 лет. О подписании соответствующего соглашения в интервью независимой газете сообщил президент Абхазии Сергей Багапш. Министр обороны Грузии заявил о проводимой модернизации вооруженных сил с целью наращивания их боеспособности. Парламент Киргизии принял решение о денонсации межправительственных соглашений с 11 странами антитеррористической коалиции, чьи военнослужащие находились на авиабазе «Манас».
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, пятница, 6 марта. Сегодня исполняется 80 лет российскому, абхазскому и советскому писателю Фазилю Искандеру. Широкую известность ему принесла повесть «Созвездие Козлатура», опубликованная в 1966 году в журнале «Новый мир», вызвавшая заметное недовольство властей. С тех пор Фазиль Искандер – один из любимцев российской читающей публики. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» Тамара Лиленкова.
Фазиль Искандер дебютировал сборником стихов «Горные тропы», однако известным сделал его проза. Он автор романов «Сандро из Чегема», «Кролики и удавы», сборников рассказов «Праздник ожидания праздника», «День Чика», «Человек и его окрестности». О его творчестве рассказывает Наталья Иванова, заместитель главного редактора журнала «Знамя», в котором публиковались многие произведения Искандера.
Искандер, автор «Сандро из Чегема», пришел после перестройки к нам совершенно по-новому, потому что после ардисовского издания, собственно говоря, это было первое полное издание «Сандро из Чегема», но оно было, конечно же, зарубежным. В России, в СССР, был напечатан роман «Сандро из Чегема» в журнале «Новый мир». В общем, уполовиненном, если не больше, оцензурованном и ощипанном виде. Самое криминальное в его текстах – это то, что это тексты совершенно свободные. Это тексты свободного человека в свободном мире, написанные совершенно без оглядки на какие-то возможности или невозможности публикации. «Созвездие Козлатуры» – это была, кроме всего прочего, и свободная проза, и отчасти политическая сатира, потому что в образах и характерах, в изображенных персонажах, были вполне узнаваемы и Никита Сергеевич Хрущев, и редактора центральных изданий. Вот этот необыкновенно искрящийся смех, вот я поэтому книжку свою назвала о нем «Смех против страха». Этот необыкновенно искрящийся смех, который побеждал всякий страх, и общественный, и политический, и человеческий. За последние годы, очень горькие для Искандера, сменялся иногда и молчанием, иногда и гневом, и сарказмом. Искандер говорит о себе: «Я русский писатель, но певец Абхазии». В Искандере закодированы какие-то очень важные архетипические вещи. Это мир, которому, я так подсчитала, на самом деле уже 5 поколений читателей преподают. И я думаю, что будут преподать и дальше.
Однако мир Фазиля Искандера, такой свободный, ироничный, казалось бы, вневременной, существует в окружении вполне конкретных событий и фактов. Сам писатель, участвовавший несколько лет назад в одной из передач на радио «Свобода», рассказывал об этом так.
Конечно, когда я писал «Кролики и удавы», я имел в виду нашу действительность, и объективно боюсь, что получилось несколько, к сожалению, так, как будто бы я предвидел, что получится, то есть, что король кроликов найдет общий язык с удавами. Я боюсь, что это в какой-то мере сейчас происходит. Но надеюсь, что, хотя я очень пессимистичен по отношению к политике и вообще при слове «политика», мне хочется потерять сознание, как у некоторых насекомых при виде какой-то опасности. Настолько я ненавижу его, ибо считаю, что политический талант – это умение быть совершенно неискренним, не подозревая, что ты совершенно неискренен. Это есть в сегодняшней мировой практике политический талант. Но я надеюсь, что, может быть, лучшие умы займут какое-то место при правительстве и будут его редактировать в гуманистическом направлении. И тогда из мировой политики уйдет политика как таковая, как хитрость, как вероломство, как национальный эгоизм. И это, возможно, будет выходом из того величайшего тупика, в котором находится человечество, и на которое еще в XIX веке указывал Лев Толстой.
Говорит президент Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа Тарас Шамба.
Для меня, честно говоря, имя Фазеля Абдулович это становится ярким символом, визитной карточкой Республики Абхазии, поскольку что многие факторы, которые он излагал в своих произведениях, они настолько жизненные, настолько все привязано к Республике Абхазии, к абхазскому народу, многонациональному абхазскому народу Абхазии. Поэтому, естественно, для меня, конечно, каждый штрих, каждая формулировка его всегда вызывала большой восторг. Да, он творец, да, он мудрый человек, да, он философ по жизни, но то, что он может изложить вот свое видение, мирозрение, мироощущение, это, конечно, большой талант, который он обладает.
Тамара Леленкова для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск. Остается 4 месяца до вступления в силу федерального закона об игорных зонах в России, и уже сейчас этот документ вызывает довольно оживленные дискуссии. С 1 июля этого года в российских городах должны прекратить работу казино и залы игровых автоматов. В одной только Москве закроется около 500 таких заведений. Столичные чиновники планируют освобождающиеся помещения отдать под рестораны и социально значимые объекты, вроде библиотек. Владельцы казино намерены перепрофилировать свой бизнес и вместо игорных домов открыть иные развлекательные центры, вроде букмекерских контор или покерных клубов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Согласно закону о госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, в России создаются 4 специальные игорные зоны в Алтайском и Приморском краях, Калининградской области и на границе Ростовской области и Краснодарского края. Организация игорных заведений за пределами этих зон запрещена, а существующие должны быть закрыты до 1 июля 2009 года. Владельцы казино уже давно смирились с этим законом, готовы подчиниться, но из развлекательной индустрии никто уходить не собирается, заявил Радио Свобода президент Ассоциации игорного бизнеса Игорь Балло.
Мы работать в этой теме, кто остался, будем, но структуры наши будут, допустим, уходить в другие страны, там, в СНГ, покерные клубы будут здесь открываться, будут открываться букмекерские конторы, тотализаторы. То есть люди будут искать выходы.
Несколько лет назад, когда объявили о том, что казино закроется во всех крупных городах, вот в тех регионах, которые предполагались для застройки, хоть что-то построено.
Единственное, где что-то пытаются делать, это Краснодарская, Ростовская зона, вот это. Сейчас остальные зоны, насколько я знаю, мертвы, поле просто чистое.
Вице-мэр Москвы Сергей Байдаков заверил сотрудников казино, что без работы они не останутся. Большинство игорных заведений будет перепрофилировано в рестораны. Заместитель руководителя департамента госкомимущества столицы Владимир Белов на месте игорных заведений видит социально значимый объект.
Дополнительные булочные, если в них будет необходимость на территории округов. Точки общественного питания, быстрого обслуживания. Вопросы, касающиеся уже игровых каких-то мероприятий, но детских, да, досуговые центры. Те же самые библиотеки, которые необходимы сегодня в округах. То есть тут целый набор социальных вопросов, которые мы, безусловно, сможем решить с помощью вот этих вот помещений.
Можно ли говорить о том, что московское правительство будет работать в минус? Все-таки казино приносили доходы городу, а социальная политика – это сплошные траты.
С точки зрения чисто экономической, налоги, они в первую очередь идут все равно в федеральный бюджет. Мы здесь вопросы аренды только рассматриваем. Но существует еще и другая точка зрения. Это психологическая и социальная в части самого имиджа и самой сути этих заведений. Огромное количество, вы знаете, проблемных, к сожалению, вопросов возникает именно из-за существования игорных заведений. Не надо все рассматривать, на мой взгляд, только с точки зрения экономической целесообразности. Существует еще и человеческая часть этого вопроса, которую тоже нельзя снимать со счетов.
По словам Владимира Белова, Москва намерена получить в свое распоряжение не менее половины помещений, отданных в свое время под игорные заведения. Готовы ли местные власти и предприниматели принять азартных людей в специально выделенных регионах? Одна из игровых зон строится в Краснодарском крае. С подробностями корреспондент Радио Свобода Виталий Тарасов.
Вице-губернатор Кубани Алексей Агафонов недавно заявил, что власти намерены открыть игорную зону к 1 июля, как планировалось. Сейчас зона занимает 150 гектаров, а строительством руководит ОАО «Краснодарская дирекция Азов-Сити». Руководитель дирекции Олег Бузунов, в отличие от вице-губернатора, на вопрос о сроках отвечает уклончиво.
Заканчивается прокладка ливневого коллектора, начато строительство очистных сооружений, комплектуется материалами для строительства воды, и электричества и газа. Также процентов на 60 выполнены дороги.
Известно, что не решена одна из основных проблем – укрепление морского берега. Впрочем, инфраструктура ничего не значит без игорных заведений. Если за инфраструктуру отвечают власти, то за игорные заведения – инвесторы. Из 15 имеющихся инвесторов строительство начали только двое. О перспективах скорого переселения в Азов-Сити представители краснодарского игорного бизнеса говорят с иронией. Зал игровых автоматов на центральной улице Краснодара и не думает закрываться. Федеральный закон об игорном бизнесе сначала приняли, лишь потом обдумали, считает управляющая зала Анастасия.
Это, наверное, необоснованное принятие закона в силу того, что, наверное, государство не подумало, сколько рабочих мест будет потеряно. Во-первых, в разгар кризиса уровень безработицы как бы и так на максимальном уровне, да еще и закрытие игровых заведений. Если бы была зона сама по себе оборудована, ну да, а так идти в никуда смысла нет.
В другом игровом зале на окраине города признаков переезда тоже не видно. В то, что Азов-Сити откроется 1 июля, любитель автоматов Роман верит с трудом.
Реальный проект, но когда он воплотится, непонятно. Я не думаю, что в этом году. Это ж прибыль, государству прибыль. Еще несколько лет людей подоят, а потом, конечно, сделают своеобразный Лас-Вегас.
Для Радио Свобода Виталий Тарасов, Краснодарский край.
Президент Ассоциации игорного бизнеса Игорь Балло опасается, что закрытие игорных заведений в крупных городах приведет к массовому их уходу в подполье. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Обнародование Шведской академии документов о присуждении в 1958 году Нобелевской премии по литературе советскому писателю Борису Пастернаку оживило дискуссию о роли, которую могло сыграть в этом награждении ЦРУ. Обозреватель Радио Свободы, историк Холодной войны Иван Толстой в своей книге «Отмытый роман Пастернака» доказывает, что американское разведывательное ведомство обеспечило первое издание «Доктора Живаго» на русском языке, сняв тем самым для Бориса Пастернака формальные препятствия для получения престижной награды. По приглашению Шведской академии Иван Толстой только что побывал в Стокгольме, где ознакомился с протоколами заседаний Нобелевского комитета 1958 года.
Документы, естественно, все старые, им 50 и больше лет, но новые они в информационном отношении. Это документы, которых еще 1 января не видел никто, даже историки Нобелевского комитета, историки Нобелевской премии по литературе, потому что формально, согласно уставу Нобелевского комитета, бумаги всякого лауреата в течение 50 лет после присуждения премии закрываются для всех. В конце января этого 2009 года документы эти были открыты, И любой человек, получив разрешение Нобелевского комитета, а я такое разрешение получил и получил официальное приглашение от Нобелевского комитета, может в эти бумаги заглянуть.
Вы поняли для себя лучше, для читателей, каков был механизм присуждения Пастернаку премии?
И несмотря на то, что в документах Пастернака, конечно же, нет тех слов, вокруг которых было столько язвительности во всяких журналистских публикациях в связи с моими построениями, то вот, мол, Иван Толстой собирается найти в документах Нобелевского комитета справки ЦРУ о том, что американская разведка финансировала пастернаковский роман и чуть ли не присудила Нобелевскую премию писателю. Естественно, я никогда не утверждал таких глупостей. ЦРУ остановилась на пороге Нобелевской премии. Оно выпустило всего лишь роман Пастернака. Оно заполнило, заштриховало ту единственную белую клеточку, которая оставалась. Были издания на самых разных языках. На итальянском, французском, немецком, английском. Не хватало русского. ЦРУ выпустило русское издание. Я рассказал, как это происходило. Кому давали деньги, каковы эти имена и так далее. Что же я нашел в материалах Нобелевского комитета? Нюансы. Но эти нюансы показывают, что мои догадки были справедливы. Вся логика подводила к этому, что шведские академики должны быть смущены тем обстоятельством, что нету издания романа, за которое они собираются присудить Нобелевскую премию, на языке писателя. Моя поездка была связана с выяснением, были ли такие требования у Нобелевского комитета. Пастернаковеды, сын Пастернака, Евгений Борисович и многие авторитетные исследователи утверждали, такого требования нет и быть не может. Пастернаку премия была бы присуждена в любом случае за поэзию. Так вот, протоколы заседания Нобелевского комитета показывают, что этот вопрос ставился. И смущение было высказано непременным секретарем Нобелевского комитета Андерсом Эстерлингом. В 1958 году осенью Андерс Эстерлинг сказал: «Мы столкнулись со странной ситуацией, когда нет книги на языке оригинала». И тем не менее, сказал Андерс Эстерлинг, это обстоятельство мы надеемся преодолеть. Слухи о том, что в Нобелевском комитете было это смущение, проникали наружу. Нобелевский комитет – не герметически закрытый сосуд. И агенты ЦРУ знали о том, что такое смущение уже посетило шведских академиков. Вот почему они выпустили книгу на русском языке.
Последний раз мы с вами говорили для эфира «Свободы» о возможной причастности ко всей этой истории Дага Хаммершельда, который был известным дипломатом, международным деятелем и членом шведской академии. Можно ли сейчас сказать о том, что он выступал как некий агент влияния? Не платный, а добронамеренный агент влияния.
Таких документов вообще нет, потому что если и ведется стенограмма Нобелевского комитета, то вот уж это не показывается никогда и никому. Во всяком случае, в бумагах Пастернака ничего подобного нет, нет даже духа этого. Тут мы достраиваем историю, как говорил Юрий Тынянов, там, где заканчивается документ, там я начинаю. Так вот, рассуждения о Даге Хаммершельде, они принадлежат не мне, а испанская газета АБЦ, которая опубликовала этот материал в январе 2009 года. Даг Хаммершельд, возможно, что влиял в своих разговорах все члены шведской академии, люди влиятельные, но Даг Хаммершельд, конечно, был на целый корпус выше и влиятельнее остальных. Имя Дага Хаммершельда не присутствует в пастернаковских бумагах. Дело в том, что разговоры о том, что Пастернак является одной из лидирующих фигур в списке тех немногих, кто остался в шорт-листе, эти разговоры выходили из Нобелевского комитета. Поэтому ЦРУ знало о том, что обеспокоенность о присутствии того или иного издания, о том или ином языке доктора Живаго существует, и регулировать с помощью таких людей, как Даг Хаммершельд, информацию было очень легко. Он мог и не влиять, а мог бы и повлиять. Мы не знаем, какой там был расклад сил. Он просто сообщал о том, в каком состоянии находятся дела. И сказал своим друзьям в Америке, что чаша весов склоняется в пользу Пастернака.
Исследователь творчества и политических особенности этого творчества Бориса Пастернака, мой коллега Иван Толстой в эфире программы «Время свободы». Сейчас, как всегда, примерно в это время часа, в итоговом выпуске «Времени свободы», рассказ о проблемах средств массовой информации. Сегодня, увы, печальная, почти трагическая тема. Избитый накануне руководитель саратовского медиахолдинга «Взгляд» Вадим Рогожин в тяжелом состоянии находится в больнице. Он уже перенес операцию и находится в коме. Коллеги Вадима Рогожина уверены, что нападение на журналиста, известного своими критическими статьями, связано с его профессиональной деятельностью. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Коллеги избитого в четверг генерального директора саратовского медиахолдинга «Взгляд» Вадима Рогожина уверены, что нападение на журналиста связано с его работой. Милиция никаких версий пока не выдвигает. Известно, что уголовное дело заведено по 111 статье Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Состояние Вадима Рогожина, который перенес операцию, остается критическим. Подробности у корреспондента Радио Свобода в Саратове Ольги Бакуткиной.
Нападение на Вадима Рогожина было совершено около 6 часов вечера, когда он возвращался домой с работы. Его ждали на лестничной клетке многоэтажного дома. Преступники, а их было не менее 2 человек, наносили удары в основном по голове, вероятно, тяжелым металлическим предметом. Вадим сумел добраться до квартиры, его жена вызвала скорую помощь и милицию. После многочасовой операции он находится в коме, дыхание поддерживается аппаратом искусственной вентиляции легких. Нападений на журналистов в Саратове не было уже много лет. Все конфликты с представителями прессы разрешались в рамках судебных процессов. А по жестокости, с которой был избит журналист, это вообще беспрецедентное для региона преступление. Вадим Рогожин возглавляет медиахолдинг около года. До этого он был редактором газеты «Взгляд», возглавлял редакцию газеты «Новые времена», говорит заместитель редактора газеты «Саратовский взгляд» Дмитрий Воронков.
Преступление это, безусловно, связано с профессиональной деятельностью Вадима Рогожина. А Вадим известный в Саратове журналист. У него никогда не было никакого побочного бизнеса. Газета «Взгляд» известна тем, что за те 3 года, которые мы существуем, многие события, многие очень громкие скандалы областного уровня получили широкую огласку после того, как нами были инициированы какие-то публикации на эти темы. Но конкретно сказать что-то там по последним номерам сложно.
Вадим Рогожин на днях должен был оставить пост гендиректора медиахолдинга «Взгляд». Он собирался начать новый независимый проект «Выпуск электронной газеты «Четвертая власть».
Из Саратова передавала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина. Руководитель Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов напоминает, что ни одно громкое преступление против журналистов в России в последнее время не было раскрыто.
Нападений на журналистов становится все больше и больше. И мне кажется, что стоит это связывать в том числе и с таким своеобразным несостоявшимся судебным процессом по делу Анны Политковской. Чем больше мы сталкиваемся с нерасследованными убийствами журналистов или с теми убийствами, на которые власть пытается совершенно не обращать внимания, вот это все может подтолкнуть к мысли о том, что преступники просто не видят возможности наказания их за эти преступления. То есть, проще говоря, нерасследованные убийства журналистов развязывают им руки.
Хотя бы одно из нападений на журналистов, совершенное в последние годы, было раскрыто.
Ни одно убийство журналиста с 93-го года не раскрыто. За исключением убийства Ларисы Юдиной в Калмыкии, когда были на скамью подсудимых посажены настоящие убийцы, они были осуждены и отбывают наказание в тюрьме, но суд даже не попытался выяснить, кто был заказчиком этого преступления. Все остальные убийства, а их более 40, они не раскрыты.
Часто ли милиция, расследующая преступления против журналистов, настаивает на бытовой версии произошедшего?
Ну, конечно, настаивает. И дело в том, что мы отчасти с этим согласны, потому что действительно среди большого количества кучи гибели журналистов довольно много, большая часть, они связаны с профессиональной деятельностью. Это правда. Россия слишком криминальная страна, и журналисты часто погибают под другим обстоятельствам, не связанным с профессией.
До сих пор остается нераскрытым нападение на главного редактора газеты «Солнечногорская правда» Юрия Грачева, которое произошло в феврале. Грачев критиковал местную власть, реформу ЖКХ, закрытие местного хлебозавода. В милиции решили, что журналист сам упал и получил травмы. До сих пор в тяжелом состоянии в больнице находится главный редактор «Химкинской правды» Михаил Бекетов, также критиковавший местные власти. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Почти 2 миллиона долларов выручили организаторы нью-йоркского аукционного дома «Антикворум» на распродаже личных вещей Махатмы Ганди, в том числе сандалий, часов и очков духовного лидера индийской нации. Вещи Ганди приобрел индийский миллионер Виджай Малия. Почему эта покупка, вызвавшая большой ажиотаж в Дели, так важна для индийцев? В эфире «Радио Свобода» профессор Лондонского университета Метрополитен Марк, глава комитета по присуждению международных стипендий имени Ганди Марк Бикертон.
Ганди был страстным сторонником важнейшей для него идеи индийскости, индийской национальной идентичности. Именно на этом зиждется его учение, и именно оно разделяется миллионами индийцев. Можно сказать, что он был зациклен на этой идее. Ганди был сосредоточен на небольшом круге важнейших для него философских принципов, против которых крайне трудно возразить, которые стали основой его учений, которым он никогда не изменял. Ганди воспринимается как человек, посвятивший себя всему человечеству. Он был человеком, преодолевшим классовые, социальные, национальные, гендерные и, что немаловажно для Индии, кастовые барьеры. Люди всегда высоко ценили и ценят это, тем более, что сам Ганди происходил из богатого высшего класса, из привилегированной среды. Эта его всечеловечность стала важнейшей частью его наследия. И это одна из причин, почему о Махатме Ганди помнят.
Говорил лондонский профессор Марк Бикертон. Махатма Ганди – это идеолог национально-освободительного движения Индии, автор философии ненасилия, так называемой сатьяграхи, оказавшей заметное влияние на движение сторонников мирных перемен. В борьбе за независимость Индии Ганди прибегал к методам ненасильственного сопротивления. В частности, по его призыву индийцы бойкотировали британские товары и учреждения. О значении личности Ганди для индийского общественного сознания говорит московский индолог, доктор исторических наук Андрей Володин.
Личные вещи Ганди – это реликвия для индийцев. Кроме того, они имеют большое символическое значение. Теория ненасилия Ганди – это, если хотите, модель разрешения наиболее сложных конфликтов. Многие наши беды проистекают из нашей авторитарной политической культуры и из авторитарного русского политического сознания. Поэтому каждый конфликт, вместо того, чтобы быть обращенным во благо обществу при его разрешении, наоборот, обращается ему во вред. В Индии же при очень высоком уровне социальной и имущественной поляризации теория ненасилия принесла очень значимые результаты. Низшие слои населения предпочитают политические формы урегулирования конфликта всяким насильственным действиям. Индийцы сейчас секуляризируют свое общественное сознание, и, естественно, фигура Ганди не божество. Но это действительно ведущая политическая фигура. Его теории, его практика, его форма личной жизни в значительной степени помогут индийцам пережить вот этот культурный стресс модернизации, культурный стресс глобализации и мирового кризиса. Если мы имеем в виду под индийским национализмом индийское культурно-цивилизационное пространство, при отсутствии деления на индусов, мусульман, сикхов, христиан, Ганди – творец, отец и предтеча современного индийского национализма. Для того, чтобы общество индийское сохранялось в состоянии социального равновесия, должен быть определенный консенсус между имущими и неимущими. И имущие должны придерживаться определенных правил поведения, чтобы не вызывать гнев неимущих. Ганди как раз умел убедить имущих вести себя скромнее, быть достойными того цивилизационного наследия, которым располагает Индия.
Московский индолог Андрей Володин, автор многих работ по истории Индии, профессор Клем Сичаран из Лондона, считает, что идеи Махатмы Ганди более актуальны сейчас, чем в его эпоху.
Ганди всегда руководствовался своими принципами. Его учение было разновидностью эклектичного индуизма, вобравшего в себя элементы двух религий и философских идей. К ним можно отнести суфизм, некоторые аспекты ислама и христианства, адаптированные к индийским условиям. Это идейная универсальность его наследия, соединенная с его политическими устремлениями, и стала тем идеологическим фундаментом, который позволил Джавахарлалу Неру создать индийское государство, невзирая на трагический религиозный раскол Индии. Уверен, что идеи Махатмы Ганди намного актуальнее в наше время, чем в его эпоху. Достаточно взглянуть на захлестнувшее индийский субконтинент насилие, ставшее частью жизни простых людей. Так что принципы, по которым жил Ганди, сейчас гораздо ближе не только его соотечественникам.
Ганди Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Лондоне Натальей Голицыной, были индологи Андрей Володин, Марк Бикертон и Клем Сичаран. На аукционе в Нью-Йорке распроданы личные вещи Махатмы Ганди. Послушали итоговый выпуск программы «Время свободы», над которой работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарой. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели, оставляю с «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Всего доброго.